В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция.Это». Здрасте, Иван.
Евгений, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и можно смотреть еще в Ютубе, кстати, если он у вас работает. Давайте начнем, наверное, с БРИКСа. Потому что всю неделю обсуждают, значит, планы президента Турции принять участие в саммите БРИКС в Казани, принять участие, вообще вступить Турцию в организацию. На этом фоне уже какие-то дискуссии даже на Западе ведутся. Но, по сути, почему потенциальное вступление Турции в БРИКС вызвало наибольший резонанс, хотя кандидатов, ну, много новых?
Кандидатов много, но Турция, как говорится, одна.
Да.
Вот смотрите, что отличает Турцию принципиально от всех действующих членов БРИКС и от тех, кто еще выразил желание вступить в эту организацию. Принципиальная разница есть, и она очень существенная. Это четкая, жесткая привязка Турции к западному миру. Жесткая, четкая привязка, что имеется в виду в экономическом смысле. Во-первых, Турция член таможенного союза с Европейским Союзом. Конечно же, это не союзное государство Россия и Беларусь, где общее единое таможенное пространство, но таможенный союз, это уже, поверьте, это уже очень и очень много, то есть многие товары туда-сюда между Турцией и Европой ходят беспошлинно. Что делает Европейский Союз торгово-экономическим партнером Турции номер один? И более того, Европейский Союз держит Турцию на таком, как бы это так сказать, помягче, в своем поле зрения, скажу.
Ну да.
В связи с, вот, а может быть, мы вас возьмем, а может быть, мы вас не возьмем.
А докажите нам еще, что вы достойны.
Да. А давайте мы здесь вот это еще с вами пообсуждаем. Они вечно с ними дебатируют на эту тему. Таким образом, чтобы не слишком им дать оторваться от Турции, от Европы, но и не слишком приблизить. Вот длина этого диалога, она строго фиксирована. Не слишком приблизить, не слишком отпустить от себя. Это с одной стороны. А с другой стороны, в военно-политическом смысле Турция жестко, четко привязана к НАТО. НАТО – это такая структура, где имеет огромное значение внутриблоковая солидарность и дисциплина. Все уставы несения караульной службы, выражаясь образно, пишут Соединенные Штаты Америки. Соответственно, шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте – это уже побег, считайте. Турция сейчас слегка подпрыгнула на месте, когда сказала, что я, в общем-то, направляюсь в БРИКС. При этом турки уже сразу начали говорить о том, ну, посмотри, сразу начали успокаивать Запад. Запад только начал возбуждаться, а Турция уже сразу...
Тихонечко, да.
Да, тихонечко, да, начала успокаиваться. Ну, смотрите, подождите, говорит, БРИКС – это не конкурент Европейскому Союзу. Там нет разговоров о том, что было бы свобода перемещения капитала, труда... там, что у нас есть, вот, нет единой валюты, это не обсуждается, это совершенно другая структура, одно другому не мешает, не конкурент, соответственно, взаимодополнение может быть. БРИКС это не военно-политический и вообще не политический альянс, в отличие от, допустим, Шанхайской организации сотрудничества, которая вырастала как все-таки политический альянс с упором на безопасность. Здесь тоже этого нету. И турки сразу начали пытаться успокаивать Запад, но Запад, походу, не очень успокаивается. Как-то не хочет он успокаиваться, ведь история о турецком интересе в БРИКС, она началась намного раньше, чем об этом сейчас написал Bloomberg.
Угу.
Так, вообще-то говоря, вот я сколько... занимаюсь Турцией, сколько их слышу. Еще с момента начала этой организации, спустя какое-то время, когда пошла речь о расширении членов, Турция уже тогда заговорила то, что ну а почему бы нам не быть в конце концов, членом этой
организации. А зачем Турции БРИКС?
Вот, зачем Турции БРИКС? Зачем БРИКСу? Тут много осей, да, есть? Нет, ну, правильно, да. Не спрашивай, что ты можешь сделать, как там, не, что партия может сделать для тебя.
Скажи, что ты можешь сделать для партии, конечно.
Что ты можешь сделать для партии. Так с какой точки зрения пойдем? Зачем БРИКСу Турции или зачем Турции БРИКС?
Зачем сначала Турции БРИКС?
Во-первых, у этого вопроса есть ответы в нескольких измерениях. Давайте начнем, может быть, с экономического измерения. Экономическое измерение о чем тут? Во-первых, Турция находится в непростой экономической ситуации. У них инфляция такая, что страшно прямо представить себе, каковы сейчас цены в Турции. Отдельно
они много... высокие.
Они да. высокие, да-да-да. Вы, видимо, отдохнули в Турции.
Я видела. Оттуда, чтобы вы понимали, я оттуда своей подруге, которая там живет, привозила новые вещи, которые она покупала здесь дистанционно, потому что там это дороже.
Ну, вот.
Например.
Да-да-да. То есть очень высокий уровень инфляции. Хронический дефицит по текущим операциям, бюджетный дефицит. То есть постоянно нужен приток денег, приток капитала, чтобы закрывать дыры в бюджете. Это хроническая болезнь турецкого бюджета. Соответственно, ежерегулярно, постоянно обнародуются данные статистические. Сколько нам денег не хватает в этом квартале? О, смотрите, мы снизили объем денег, которых нам не хватает. То есть не то, что мы там его свели в ноль, нет, мы снизили там, вот то нам не хватало, там 20 миллиардов долларов, а теперь не хватает 10, здорово живем. Вот, то есть нужны деньги. Понятно, что главным экономическим партнером является Запад, но есть и Восток, есть и Китай, есть и Бразилия, есть и Россия, есть и Индия, есть и все прочие. И есть и БРИКС способен дать деньги в той или иной форме, для тех или иных проектов, по той или иной линии, по линии каких-то банков БРИКС, по линии каких-то инициатив. И этим надо воспользоваться. Для того, чтобы этим воспользоваться, надо быть членом этой организации. То есть Турция решает свои экономические задачи. Я подчеркну, у Турции сейчас, по большому счету, одна задача у турецкого руководства – решить вопрос с экономикой. Сейчас все остальное глубоко вторично, потому что экономика определит то, что будет в 2028 году при возможном транзите власти.
Но политически тогда получается, если Турция воспринимает БРИКС как организацию, которая может помочь ей решить политические, экономические вопросы, то тогда для турецкого руководства перспектива вступления в Европейский Союз становится все более туманной, потому что ЕС не готов даже формально помогать Турции решить ее экономические вопросы, получается, нет?
ЕС – это не та структура, которая готова помогать Турции, в принципе, генерально решать ее проблемы. ЕС – это организация, которая скупо мало дает деньги и дает деньги исключительно под какие-то, ну, не очень крупные проекты. Это те семечки, которые не решают турецких проблем. И политически, если мы говорим про политический аспект вопроса, ведь у Турции есть свой взгляд на мироустройство. Другой вопрос, насколько они могут этот взгляд как-то продвигать, отстаивать и приближать к некой реальности, если мы говорим про их тезис о том, что более справедливый мир возможен. Одноименную книжку написал Реджеп Тайип Эрдоган. «Мир больше пяти». Этот слоган постоянно произносит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И вот все и прочее, прочее. Их, обратите внимание, региональные инициативы также адресованы, как и российские, глобальному югу. Открытие Африки делает не только Китай. Сейчас там же форум проходит, да. Вроде как бы шумный. Вот, не только Россия, но и Турция. Турция стремительно растила свои связи с африканским континентом, можно отдельно говорить, это совершенно отдельная история, можно много об этом говорить, то есть Турция видит из себя частью этого мира, им философия это ближе. Вот американский центризм их достал настолько, что они одевают на голову мешок американским военнослужащим в Измирском, и не в Кейптаунском порту, а в Измирском порту надевают на голову мешок.
Ну, тут, кстати, да, вот турецкие коммунисты, которые требовали вывода баз США с территории Турции, а это движение насколько может стать массовым и действительно, ну, явить собой какую-то долгосрочную какую-то тенденцию, не знаю, что американцы тоже скажут, а давайте решать вопрос.
Турецкое общество расколото, расколото очень серьезно. Раскол, как Марианская впадина, разделил две части турецкого общества приблизительно 50 на 50. Так вот, это не только турецкие коммунисты хотят избавиться от американцев. Я вас уверяю, нынешнее турецкое руководство хочет избавиться от американцев. И ведущие парламентские движения, которые поддерживают, находятся в коалиции с правящей властью, хотят от них избавиться. Просто как-то, хочет он хочет, да кто же ему даст, да, то есть кто же ему позволит это сделать, но они планомерно, потихонечку, шаг за шагом они пытаются дрейфовать в эту сторону. И вот на самом деле, что более всего пугает западных наблюдателей.
То есть на Западе действительно даже в контексте Турции ее желание найти альтернативу в виде БРИКСа, сама организация БРИКС становится проблемой.
Да, БРИКС больше, чем БРИКС. То есть то, что из себя представляет организация на сегодняшний день, по идее, следуя формальной логике, да, следуя формальным доводам, проблемы составлять не должно. Но!
Перспектива.
Но есть, во-первых, у организации перспектива, а есть у Турции совершенно особая роль и значение, о котором я сказал, во-первых. Угу. Во-вторых, она еще очень удачно географически расположена. Это и конвенция Монтро, это ключи от Черноморских проливов, подбрюшье у России. И много-много всякого интересного, чего терять американцам. И радары на турецкой территории, которые просматривают во все стороны. И Черное море, и Ближний Восток. Вот лишаться всех этих, как это назвать, бонусов американцам совсем не хочется. Тем более, что, более того, Турция как член западного мира, это как домино, вот, знаете, поставят костяшки домино, одна падает, и за ней начинают сыпать потихонечку, да. А кто сказал, что если Турция этот вопрос крутанет, что завтра не пойдет за ней Венгрия? Кто не скажет за Словакию, да, вот за такие вот страны?
Даже так может быть?
А почему нет? То есть они проложат протопчут эту тропку, напишут там какую-то свою историю успеха. Турки умеют обыгрывать каждую маленькую историю успеха, как на вроде они, там, не знаю, взяли золотую медаль в Олимпиаде. Вот они умеют так, да? Кто видел рекламные буклеты из Турции, когда вот, знаете, путешествие к водопаду, смотришь на рекламную брошюрку, ну, водопад Ниагарский. Приезжаешь туда, вроде как там со скалы ручеек льется. Понимаете, они напишут эту историю успеха и могут за ними потянуться. А вот это уже становится страшно.
Хорошо, а по поводу того, что сама Турция может БРИКСу принести?
А.
Вот эту историю успеха?
А вот, вы знаете, мне кажется, что БРИКСу очень интересно заполучить в свои члены страну, которая как раз-таки является членом западного мира, ровно по тем же самым причинам, что она может дать толчком, стать той соломинкой, которая переломит спину американскому верблюду, сейчас скажу. Если такие бывают. Ну вот, американскому верблюду может переломить. Поэтому, конечно же, интересно. Да, кроме этого, все остальное начинает играть. И турецкое географическое положение, опять же, с точки зрения, не знаю, там, торговли запад, север, юг, запад, восток, с точки зрения турецкой логистики. Все-таки Турция – это серьезный транспортный хаб, если мы имеем в виду, к примеру, авиасообщение. То есть у Турции очень серьезно с этим. Турки очень серьезно представлены в мире. И, в принципе, когда организации договариваются о сотрудничестве, то есть турецкая инфраструктура зарубежная, она может тоже как-то использоваться в интересах БРИКС. Так что Турция потенциально интересный член, хотя и в стесненных финансовых, в стесненном финансовом положении.
Интересно, что вот наш слушатель говорит по поводу перспективы Турции и БРИКСа, ведь у БРИКСа нет единой валюты. И те страны, которые сейчас в БРИКСе, у них так или иначе есть свои экономические сложности. А в Турции вообще экономический кризис. Вопрос тогда, как это все будет решаться?
Что решаться? Решаться экономические кризисы у Турции или
сообща,
вообще?
Сообща, у всех, видимо.
Ну, у всех, видимо, сейчас под ложечкой сосет один вопрос. Вот хорошо, сегодня Россия, завтра мы, да? Завтра Китай. Разве Китай об этом не задумывается, о том, что завтра за ним придут, да? И что делать? Потому что обложили санкциями так, что просто шаг влево, шаг вправо. Я немножко технически погрузился в то, как работают американские санкции в отношении Турции. Немножко знаю, как это работает. Это работает очень и очень тяжело. То есть практически сейчас встала торговля между Россией и Турцией за рамками 3-4 ключевых направлений. Всех остальных удалось американцам притушить. А вопрос... А вообще мыслимо ли это для всех остальных членов БРИКСа, что они могут нарваться в один прекрасный момент на такую ситуацию? Соответственно, вопрос. Здесь два пути есть. Первый путь, да, мы говорим о том, что можно ли создать в современных условиях некий банк БРИКС, который будет полностью вырван из мировой финансовой системы, которая сейчас полностью контролирует Соединенные Штаты Америки. Так вот, что мне говорят банкиры, с кем я встречаюсь, причем такие прям очень серьезные, они говорят, вы знаете, если вы знаете, как это сделать, приходите к нам, мы сделаем немедленно банк. То есть невозможно сейчас создать построить типа коммунизм, да, в отдельно взятой стране, сделать банк, который был бы полностью оторван от мировой системы, там свифта, всего остального, кор отношений, и сделать, это надо строить не банк, это надо строить
инфраструктуру
всю целую, систему, да. Надо строить всю систему заново, надо переходить на альтернативные валюты, и обратите внимание, что все потихонечку гребут, Турция идет к цифровой лире, Россия идет к цифровому рублю, то есть все идут как-то к цифровым валютам. Почему? Потому что вот они ищут спасение от этой ситуации. В противном случае все находятся в зоне риска.
Но мы с вами в одном из предыдущих эфиров как раз говорили, что если бы была некая такая довольно бодрая фронта, то, возможно, Соединенным Штатам пришлось бы отступить. А пока они по инерции довольно успешно работают. Условный, там, не знаю, атташе, помощник посла или посол пришел, не знаю, к какому-нибудь турецкому, там, не знаю, парламентарию, банкиру, кому угодно. И вот так работают эти вторичные санкции.
Ну, они работают именно так. Во-первых, есть официальные списки санкционные, есть все эти документы, которые регламентируют санкции. Неважно, страна та или иная присоединилась ли к санкциям, не присоединилась. Официально, как Турция, допустим, включается дальше американская дипломатия. Американские дипломаты ходят по ключевым экономическим игрокам, по ключевые ведомства и делают предложения, в буквальном смысле, от которых нельзя отказаться. Кого можно покупать, покупают, кого можно запугать, запугивают, кого нельзя запугать, запугивают членов их семей. В буквальном смысле это именно так, это не преувеличение, это натяжка, они работают вот так вот. Далее, чтобы не могли между собой договориться, работает принцип «разделяй и властвуй», то есть, а это что значит, что сеются раздоры между теми или иными странами, чтобы они, наконец, не доперли, что нужно формировать какую-то единую фронту, потому что они сами находятся в очень весьма уязвимом положении. Вот как они, собственно, работают.
Но это может продолжаться такой авральный режим годами или нет?
Как ну, вы думаете, с любой вершины дорога всегда ведет вниз. А они сейчас находятся, да смотрите, они находятся на вершине своего могущества. Давайте признать, на плато. За 30 лет им удалось после ухода распада Советского Союза отстроить такую систему, что никто действительно ни шаг влево, ни шаг вправо. Обратите внимание, более того, инвестиции в европейские элиты привели к тому, что возглавляют европейские государства лидеры один другого смешнее. То есть это и Британия, и Германия, и Франция, и Италия. Посмотрите, был у меня эфир, где у меня был гость из Италии, там я его уже интервьюировал. Так вот эта история, что Джо Байден поцеловал премьер-министра Италии Мелани в макушку. Вы видели эту сцену?
Нет.
Нет, это вы знаете, они там встречались, по-моему, где же они встречались? Там, по-моему, в Италии был.
И назвал ее дочкой.
Ну, дочкой не назвал, может, он ее перепутал, конечно, со своей дочкой или внучкой, не знаю. Но, по крайней мере, он натурально поцеловал ее так по-отечески, и смотришь, премьер-министра Италии. Вот попробовал бы он поцеловать Берлускони. Вот я бы на него посмотрел бы. А Мелани можно.
То есть из этих мелочей можно тоже сделать вывод.
Так это же все, это же язык дипломатии же все работает. Язык языка, язык жестов, язык мимики, язык всего. Вот, так что и здесь ты смотришь на Шольца, на Макрона.
Но энтропия все равно накапливается. Был однажды у нас в эфире историк, который говорил, что вот период, например, активных всяких там революций и суверенитизации бывших колоний, он проходил на волне вот как раз там в определенный период времени, в 20 веке, на волне желания там освободиться от гнета. А вот если вот это все воспринимать тоже как некий гнет, рано или поздно все равно эту энтропию, куда этот поток должен будет канализироваться?
Во-первых, система уже и так до предела напряжена. Европейский лидер измельчал, но это не значит, что измельчали конкретные немцы, конкретные французы, конкретные итальянцы. Вот разговоры наши с нашими зарубежными нормальными коллегами, не теми, кто у руля там стоит, приводят к тому, что к тем мыслям, что они сами, в общем-то, озверели от того, что там у них происходит. То есть система у них-то напряжена. И не так сказать, и нельзя сказать, что у них очень хорошо все с экономикой обстоит, что тоже вряд ли им может понравиться. Вот, то есть, более того, то, что сейчас сделали по отношению к России, вот эти тысячи санкций, это колоссальное давление, наводит на мысли те государства, которые имеют себя в виду на будущее, и которые видят свое будущее в том, чтобы все-таки как-то что-то решать в мире, это очень их сильно напрягает. Опять же, это Индия, это Китай, вообще Юго-Восточная Азия, они очень сильно напряжены. И Здесь, наверное, нужен какой-то толчок. Почему сейчас Америка, Запад, Европа так сильно вписалась, опять же, правильно будем выражаться, не за Украину, а за войну на Украине? Так вот, почему они так вписались за войну на Украине? Потому что вот это как раз-таки тот поворотный момент, что если Россия достигает своих целей, задач специальной военной операции, значит, вся система трещит по швам, расползается. А если уж Запад огребает по полной программе, ну, все, пиши, пропало.
Таким образом, им нужно пытаться продолжить эту песню как можно дольше, потому что иначе будет проблем еще больше.
Им нужно ослаблять Россию, нежелательно, во-первых, чтобы, ну, понятно, что поражение, вот прям как поражение в чистом виде, оно невозможно. Соответственно, нужно либо эту историю максимально затягивать и говорить, ну, смотрите, ведь Россия, у нее военная экономика, вот как я вижу, пишут в западной прессе, у нее военная экономика, у нее нет будущего, она вот-вот надорвется, не надо с ней сотрудничать, это все очень ситуативно, ваше с ними сотрудничество, а с нами-то стратегическое, вот, с одной стороны, да, то есть либо так, либо толкнуть Россию к какому-то договорнику, который будет для нас идентичным поражению. То есть, опять же, можно будет всегда сказать, слушайте, смотрите, Россия надломилась, они пошли на какой-то договорняк, вот, поэтому, и опять же, пошли на договорняк, но санкции-то никуда не делались, то нас будут продолжить душить ровно таким же способом, как если бы продолжалось бы вот это все.
История со вступлением Турции в БРИКС – это личная тема Эрдогана или это системная работа? Даже когда он уйдет, придет кто-то другой, все равно этот трек сохранится.
Нет, это не системная работа, я все-таки полагаю. Я все-таки полагаю, что у них очень сильно работает лидерская политика. То есть это его личный взгляд на вещи. А вот что произойдет, когда, если неизбежно он уйдет от власти, вот тут начнется самое интересное. Тут начнется это расползаться в разные стороны. Будет очень тяжелый транзит. Транзит либо в сторону оппозиции, либо в сторону какого-то преемника Эрдогана. И сейчас очень сложно спрогнозировать, какие постулаты, допустим, принесет тот или иной преемник Эрдогана. То, что оппозиция не пойдет совершенно точно, жестко, четко, не пойдет под флагом БРИКСа, ШОСа, мир больше пяти и всего остального на выборы, это точно, это мы можем гарантировать. И у них сейчас... пока выглядит так, что очень неплохие шансы на 2028 год. Что касается Эрдогана, то там вообще все непонятно, потому что он своего преемника никак еще не обозначил.
С учетом того, как западные страны стараются работать с частью турецкого истеблишмента, продвигая каких-то своих политических деятелей, возможно ли допустить, что со стороны России подобного рода тоже... действия могут приниматься. Не в открытую, безусловно, не в лоб, как действуют оппоненты, но все же, потому что для нас это тоже важно.
Приниматься имеется в виду, что наши интересы на Турцию тоже могут иметь место быть, да, на будущее, да, Турции, да. Соответственно, мы будем пытаться как-то эти интересы, действуя в юридическом поле, естественно.
Конечно,
мы не американцы, мы такими методами не работаем, мы не угрожаем никому. Ну, конечно же, безусловно, сейчас самый главный для турецкого направления вопрос – что будет с экономикой, раз, потому что экономика определит 2028 год. Если экономика выправляется, власть имеет шанс на транзит, если не выправляется, тогда все шансы имеет оппозиция.
Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это несколько вопросов от наших слушателей. И, кстати, много нападало. В режим блиц можно ответить. Так, Эрдоган сам не уйдет. Надо это учитывать, говорит Григорий. В смысле, сам не уйдет. Но у него срок подойдет какой-то, наверное.
Но у него срок истекает в 2028 году. По турецкой конституции он не может переизбираться в третий раз. Один раз он уже умудрился обнулиться, но обнулился он, когда принял новую конституцию. Новую конституцию принять, чтобы обнулиться еще раз, ему не дадут. Так что уйти таки ему все-таки придется. Не вижу способа, подчеркну, единственный способ обнуления – принять новую конституцию. Новая конституция не даст принять оппозиция. У Эрдогана нет такого большинства в парламенте, когда бы ему без оппозиции можно было бы даже вынести этот вопрос на референдум.
Байрактар преемник Эрдогана, если не будет революции, турки заводятся с полтычка, говорит Григорий, и этим могут, мол, американцы воспользоваться или даже срежиссировать это, если...
Так, давайте разобьем это сообщение на два. Имеется в виду, я полагаю, Сельчук Байрактар, да, который зять президента Эрдогана. Я его лично рассматривал и много писал на своем телеграм-канале о том, что я его рассматриваю как потенциального преемника. Я рассматривал, но вызывает вопрос вот что. Только что прошли муниципальные выборы, его никак не двинули, то, что называется, по партийной линии. Вообще-то говоря, если бы он был бы преемником, мыслился бы им сейчас, то уместно было бы его было попробовать на каких-то местных выборах в органы власти, где-то его посмотреть, какие рейтинги собирает, как бы оттест-драйвить, что называется. Этого сделано не было. Вот. А не вводя его постепенно в политику, шансы его становятся призрачными. Что касается, простите, там революции или еще чего.
Да, что турки заводятся с полточка.
Ну, завести Турцию, вообще-то говоря, да, турки очень эмоциональный народ. Они с удовольствием бастуют, отстаивают свои права и прочее-прочее. Другой вопрос, что для каких-то бунтов, если имелся в виду нашим слушателям какой-то бунт, нет ни одной политической силы в Турции, которая этот бунт поддержит. Потому что власть, естественно, не поддержит, а оппозиция, она и так уверена, что у нее все хорошо, что надо просто дождаться. Ну, не 24-й год, ну, 28-й, но прекрасное далеко, которое не будет к ним жестоко, оно не так уже далеко.
Еще один вопрос от слушателя. Могут ли американцы что-нибудь придумать с Кипром, если им не понравится что-то в действиях Анкары?
Придумывать с Кипром. Опять вот каждый раз нам приходится продираться сквозь слова и формулировки наших слушателей.
Да.
Придумать что-то с Кипром. Вот что придумать? Мы начинаем сейчас, по сути, придумывать за американцев и за нашего слушателя. Так вот, давайте попробуем расшифровать. Значит, придумать с Кипром имеется в виду. Сейчас существует некое статус-кво на острове Кипр. С одной стороны, есть всенародно признанная, всемирно признанная республика Кипр. Это греческая часть острова. Есть Турецкая республика Северного Кипра, которую, кроме Турецкой республики, не признает никто от слова совсем, за исключением, там, по-моему, каких-то парочка небольших, крайне маленьких государств. Все, даже Азербайджан не признает, даже члены организации тюркских государств не признают. Значит, что здесь имеется в виду? Придумать что-то по поводу Кипра. В смысле, ввести войска и изгнать оттуда турецкую армию, которая там стоит и охраняет покой.
Сильную турецкую армию.
Не вижу никакой здесь возможности для этого. Каков бы ни был бы сейчас баланс сил в Эгейском море и Средиземном море, как бы не накачивали сейчас Грецию и сам Южный Кипр, как бы их не накачивали, все равно очень сложно, почти невозможно это будет сделать. Понятно, что, опять же, перефразируя там, или понимая слова нашего слушателя, понятно, что можно там какую-то заметню региональную устроить, столкнуть лбами Грецию и Турцию, но, опять же, зачем? Это же обе страны члены НАТО. Им такое надо внутри Североатлантического альянса? Совершенно нет.
Они могут только переругиваться и больше ничего.
Ну, какими-то будут обмениваться уколами, зонтиками, ну и, собственно, все на этом.
Так, пока на территории Турции американская военная база, согласно нашей теории заговоров, никакой проамериканской власти там быть не может.
Не видите ли вы противоречия?
Вот я тоже думаю,
американская база не может быть проамериканской власти. Может быть, имелось в виду никакой
пророссийской
власти быть не может. Слушайте, забудьте вообще выражение пророссийская власть. Власть турецкая, она протурецкая, она действует в рамках тех интересов, которые у них есть, и в рамках своих возможностей. Возможности, конечно же, их серьезно ограничены членством в НАТО и нахождением действительно американских баз на их территории.
Сегодня неожиданно министр иностранных дел России, накануне, точнее, Сергей Викторович Лавров в интервью РБК на полях форума экономического восточного вспомнил, что у него была встреча с главой МИДа Украины еще в марте 2022 года в Турции. Это было. Он говорил, что Анкара очень просила его приехать на Анталийский форум, поскольку о встрече с ним просил Киев. На тот момент глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заверил российского министра, что это очень серьезно, тогдашнему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Якобы было что передать. В итоге он там, как говорит Лавров, в бумажке что-то на английском языке зачитал, ничего нового не сказал по поводу условий Украины. Но по сути, вот... опять в прессе мы видим какое-то участие Турции в вопросе разрешения российско-украинского кризиса. Вспомнили в контексте Кулеба, потому что он ушел со своего поста. Но вообще имеет смысл сейчас обсуждать, какова потенциальная роль Турции в регулировании этого конфликта?
Ну, только если кто-то поэтому хочет ностальгировать.
Вот, по Стамбулу, только по Стамбулу, Турция, да, разве да, да. что.
Но Турция поэтому испытывает определенную ностальгию. Конечно же, в Анталии был дипломатический саммит тогда, в 2022 году. Была очень интересная мизансцена в Анталии, когда в отдельном зале сидели украинцы с Кулебой, в другом зале сидели россияне во главе с Лавровым. Я вот только не помню, в итоге встретились они, встретились, то насколько. Короче, ну как-то, как-то так условно перемигнулись. Потом был знаменитый саммит в Стамбуле, который кончился вмешательством Бориса Джонсона личным. И, собственно, все. После того, как эти все дипломатические усилия провалились, после того, как стало понятно, что это не Украина воюет и не Украина договаривается, разговоры с ней вообще утратили всяческий смысл. Все эти танцы с бубнами по поводу 2022 года, даже и по поводу зерновой сделки, на сегодняшний день лишены всяческого смысла. Договариваться нам, если надо, с кем-то, то с США. А вообще вот эти все разговоры про договоренность, я уже сказал в самом начале нашей передачи, сейчас они все работают на Запад. Нам договариваться с ними с кем не надо.
Да и более того, эту тему муссируют исключительно западники, но еще заставляют, видимо, Зеленского про это говорить, потому что накануне он сказал, что ну да, хорошо бы, чтобы Россия, конечно, тоже поучаствовала.
Где, в чем?
Ну, в какие-то формы мира очередные.
Формы мира, ну...
Очередные.
Ну, ему хорошо бы, а нам бессмысленно. Я, честно говоря, не вижу никакого смысла. Все наши попытки договориться и даже подписание каких-то соглашений упирались в то, что соглашения не реализуются, соглашения аннулируются, соглашения извращаются и трактуются иначе.
10 лет Минску, кстати, вчера.
Я и говорю, я же не только про зерновую сделку, не только про Стамбул. Давайте начнем вообще-то с минских договоренностей, которые там все написано. Все благополучно о них забыли. Так что не о чем договариваться, нет механизмов, которые обеспечивают даже выполнение тех договоренностей, которые достигаются письменно, на бумаге. Нет механизмов. Все.
Слушатели, так, Василий спрашивает, расскажите, пожалуйста, насколько для Эрдогана сейчас утопична идея Великого Турана? Для нас это звучит как определенная страшилка.
Слушайте, вот насчет Турана я предложил бы нашей публике немножко успокоиться. Организация Тюркских государств, она развивается как бы... развивалась при лидирующей роли сначала Казахстан. Это ведь Назарбаев придумал эту тему. Потом в эту тему оказался включенным Эрдоган. Далее, после того, как ушел с своего поста Назарбаев, сильно усилилась роль Турции в этой организации. Далее здесь подтягивается Азербайджан, и между ними Шушинское соглашение с Турцией. Сильно усилился Алиев в этой организации. С другой стороны, турецкая экономика не так, чтобы демонстрирует историю успеха сейчас. А надо понимать, что любая такая структура, любая такая организация, во-первых, нужна история успеха. Если ты локомотив этой организации, то ты должен быть ведущей экономикой вообще этого региона. Ну, как в Европейском Союзе. Германия, Франция. Создавали в свое время, были истории успеха. То есть, ты должна быть история успеха, раз, для того, чтобы показать, что идите ко мне, я вас научу, раз. Во-вторых, должны быть деньги для того, чтобы всю эту интеграцию обеспечивать. Все-таки... Когда что-то собираешь вместе, знаете, элементарная физика, когда разрывается какое-то, взрывается что-то, энергия высвобождается. Когда надо что-то собрать вместе, энергия поглощается. Так вот, здесь должно быть поглощение энергии, поглощение денег, ресурсов и так далее. Возникает вопрос, есть ли деньги у Турции сейчас на эти ресурсы, на то, чтобы сделать какую-то действительно прям историю успеха, или все-таки нет? На мой взгляд, сейчас Турция очень сильно закручена на свою собственную экономику, и они сейчас решают свои проблемы. Так что насчет Урана я бы предложил бы немножечко успокоиться.
7373948, давайте вас послушаем, пожалуйста. Алло.
Добрый день,
Сергей. Добрый день, да.
Скажите, экономические и другие проблемы Турции – это результат в большей степени чего? Низкого уровня там и неэффективного государственного управления, как президента самого, так и его команды. Неспособность руководства Турции выявить какие-то главные причины экономического кризиса. Или отсутствие экономических кадров, негативного внешнего влияния. Вот какие главные причины?
Спасибо. Спасибо.
Тут на самом деле все очень просто. Буквально на пальцах. Для того, чтобы страна реализовывала такие глобальные инициативы, как... Вхождение в пятерку мировых экономик, там, или в десятку хотя бы, да, о чем заявила Турция. Либо продвижение каких-то интеграционных проектов, которые будут иметь глобальное значение. Либо вхождение просто политическое, экономическое в лидеры мировой арены. Для всего этого нужно иметь крепкую экономическую основу. Крепкая экономическая основа. А Турция именно это декларирует. Мы не говорим о заштатной стране, которую на карте не видим. Нет, мы говорим о серьезной стране с серьезными амбициями. Страна может заработать деньги раз. Либо у нее есть неисчерпаемые или плохо исчерпаемые, значимые в мировой экономике запасы природных полезных ископаемых. Первый путь. Второй путь. Страна должна быть, как вариант, вторая страна должна быть очень серьезным логистическим хабом. Ну, логистическим хабом не в смысле только дорог и всего остального, но в смысле финансов и так далее, прежде всего. Очень хорошо, на этом есть ряд государств, которые умеют зарабатывать большие деньги. Или третье. Страна должна быть технологически настолько сильна, что те продукты, которые она производит, причем продукты серьезные, дорогостоящие, они обеспечивают ей все это. Давайте перейти посмотрим, является ли Турция обладательницей хоть каких-нибудь полезных ископаемых, значимых в масштабе мировой экономики. По определению, нет. Раз. Во-вторых, является ли Турция такой технологической страной, что мы сейчас пользуемся турецкими мобильными телефонами, ездим на турецких мобильных телефонах, летаем на турецких самолетах? То есть, иными словами, может ли это быть драйвером для Турции? Может быть потенциально, но стараются, но этого не случилось. Не случилось. Является ли Турция хабом международным такого масштаба, что вот все прям через нее идет, и инвесторы к ней идут, и деньги к ней идут, и она просто цветет?
Нет. Нет.
Тоже
хотя газовым хабом Турция хочет стать.
Нет, но и дальше, что турецкие сейчас вот амбиции как-то перейти в этом смысле на новый уровень, а сразу они обрубаются американцами, которые не дают Турции таким хабом стать. Ну, по другим причинам, чтобы не дать торговать России. Но, то есть, короче, ни один из этих элементов у Турции где-то по определению, где-то в результате их деятельности не возник. Все. По-моему, это ответ на вопрос.
Но если опираться, опять же, отталкиваться от стремления Турции вступить в БРИКС, то есть есть определенное стремление к некой диверсификации партнерств в мире, но это означает выход из блоковой системы, в которой сейчас находится Турция, или нет?
Это означает дрейф в сторону от блоковой системы. Выйти из НАТО Турции, конечно же, не дадут. Есть миллион разных инструментов, как Западу это не сделать, но это означает определенный дрейф. Но это не значит, что Турция создает какой-то свой собственный проект с нуля. Это не значит, что она приходит в этот проект в БРИКС соучредителем. Она идет уже на этап застройки, где-то на этапе котлована, что называется, инвестирует туда. Сильно рано, но все равно уже не на этапе идеи об этом проекте.
Дмитрий спрашивает, Турция так сопротивлялась вроде бы новым членам НАТО, Швеции и Финляндии, требовала выдать курдских террористов, а в результате?
Ну, давайте, если мы вспоминаем про Мадридские соглашения, где Турция крутила хвоста Финляндии, Швеции, генсеку НАТО, Столтенбергу и всем остальным, и же с ними, чего могли... Они добились, я вам так скажу. То есть они, да, они сняли оружейный эмбарго, да, они посадили за стол переговоров и Финляндию, и Швецию, да, они умудрились внести поправку в их законодательство. Они сделали вообще по максимуму все, что только могли. И вы знаете, я что хочу здесь сказать, что они сделали все очень и очень грамотно. Допустим, сейчас мы говорим о членстве Турции в БРИКСе. А нет ли у нас повода подумать о том, что, а скажите, какие предварительные условия, какие, допустим, ценности должна разделить новый член БРИКС?
Нету.
Это нету. Понимаете, когда Турция говорит, вот я член НАТО, я имею право ставить вопрос о том, что новые члены НАТО, вот я как член НАТО, да, с блокирующим голосом, я имею право ставить вопрос о том, какими качествами должна обладать Финляндия и Швеция для того, чтобы вступить в НАТО. Почему мы также не говорим, хорошо, Турция оформила свою официальную заявку в БРИКС, но мы тоже, как вообще-то, как временный председатель в БРИКСе и вообще как страна-соучредитель, но имеем право задать вопросы Турции, принципиальные для нас.
А почему мы этого не делаем?
Хороший вопрос. Жму плечами, я не знаю, потому что вот буквально тут на днях даже рассуждали по перечню, а что бы это могло бы быть? И просматривается, знаете, миллион разных вопросов, которые могли бы быть тем или иным образом политической декларацией закреплены и вообще должны закрепляться за каждым новым членом.
Но потому что пока БРИКС это все-таки такая глобальная площадка дискуссионная, по сути, потому что, ну, политической настройки нет, то есть политического стержня. Нету. Это же не антиамериканская организация. Нет.
Подождите, а я же не говорю, что там должно быть прописано, что мы враги Америки. Нет. Допустим, я приведу простой пример, да, чтобы быть конкретным. Что можно и нужно фиксировать подобного рода членстве? Ну, во-первых, члены БРИКС против того, чтобы использовались бы экономические санкции, которые не прошли через Организацию Объединенных Наций и через Совет Безопасности Объединенных Наций.
Против трансграничности суверенного законодательства, конечно, как так, это в Штатах.
То есть против односторонних введения в санкции. Это может быть зафиксировано и должно быть зафиксировано в политической декларации, да. Члены БРИКС против одностороннего изъятия активов того или иного государства или преследования, против ли культуры отмены и так далее, и так далее. Понимаете, набирается кое-чего, в принципе, без того, чтобы говорить, что, вы знаете, мы там против НАТО, против расширения НАТО. Вряд ли Турция скажет, что она против расширения НАТО на восток, они напротив всегда говорят, что они за расширение. Но, по крайней мере, если мы говорим о том, что мы строим некую матрицу для будущего, она, матрица, должна приобретать конкретные формулировки, чтобы превратиться из того, что вы сказали, дискуссионного клуба, в нечто более-менее конкретное на основании вполне конкретных постулатов.
Просто интересно, что об этом даже не задумывались, а ведь правда, вступление такого крупного, противоречивого, сложного игрока, как Турция, как раз и рождает все те вопросы, которые сейчас мы с вами обсуждаем. Потому что можно сколько угодно рассуждать про многополярный мир, многосторонность, более справедливый миропорядок, все что угодно. Но как это осязаемо вот оформить, вот это большой вопрос. Чтобы все остальные знали, а это что организация? Вот мне говорят, давайте в БРИКС. А что это?
Ну, а что это членство подразумевает? Да. Давайте как начинать класть на бумагу, потому что до тех пор, пока мы не положим хоть что-то на бумагу, мы будем все время рассуждать в терминах того, что БРИКС – это дискуссионный клуб. Давайте как-то конкретизировать уже все-таки наконец.
Слушатель спрашивает, скажите, роль Турции в гуманитарных проектах, есть ли здесь какой-то потенциал для нашего более углубленного сотрудничества? Не знаю, правда, про что речь идет. Ну, про зерновую сделку уже
слушайте, гуманитарные проекты, это очень настолько растяжимо. В смысле, может ли Турция в гуманитарном смысле дать что-то миру этим регионам? Она уже дает. Турция в качестве одного из постулатов своей внешней политики проводит идею о том, что там политика должна быть, как говорится, по-турецки предприимчивой и гуманной. Соответственно, не только предприимчивость, но и гуманная. Турция один из чемпионов мира по выделению гуманитарной помощи, если кто не знает. Турция очень активно использует гуманитарную помощь в качестве инструмента продвижения своей мягкой силы. Это касается и стран Юго-Восточной Азии бедных, это касается и Африки, и касается Латинской Америки. Офисы ТИКа, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, они широко сетью раскинуты по всему миру. Я бы еще посмотрел, кто успешнее работает в этом смысле, Россотрудничество или ТИКа. Это большой вопрос. То есть здесь какой-то Турция замыкает на себя разного рода гуманитарные проекты Организации Объединенных Наций. В частности, в Стамбуле структура, региональный офис находится по оказанию в сфере сельского хозяйства и животноводства помощи странам Средней Азии. То есть очень-очень много, да, вопрос имеет по собой почву, очень-очень много о чем можно поговорить.
Один из слушателей написал, представляете, Турция вступит в ОДКБ, вот это будет финт.
Да. Отлично, отдаем должное воображению и нашего слушателя. Да. Хочется иногда нам тоже помечтать.
Таким образом. Но хорошо, а если развить эту мысль, но не в ироничном плане? Ведь, по сути, то, какие вопросы выносит там руководство России в плане будущего мироустройства, это вопрос, например, евразийской безопасности. Потому что звучит громко. А как это сделать, не очень понятно.
А очень просто. Смотрите, ведь есть тема, которая интересует однозначно Турцию. Это борьба с террором. В этом смысле Турция не находит взаимопонимания со странами Североатлантического альянса. Соответственно, навсегда в духе борьбы с террором любая страна БРИКС, и включая Российскую Федерацию, может с турками спокойно разговаривать и взаимодействовать. А где борьба с террором, там уже и все остальное. Так что я бы отталкивался бы от этого.
Да, но здесь, например, казус в Сирии тут же возникает.
Как указов возникает в Сирии у нас, для турок рабочая партия Курдистана и ее филиалы Силы народной самообороны – это угроза территориальной целостности. Вроде как и мы с рабочей партией Курдистана не очень дружим, вроде как и Иран они напрягают, вроде как и Ирак они напрягают. В общем, более-менее понятно, что это террористическая организация с кровавыми руками, много чего за ними записано. Почему в этом смысле не взаимодействовать? У нас тоже есть свое понимание террора, у нас тоже есть свой список террористической организации, садимся, договариваемся. Все-таки садимся, договариваемся. Поскольку турки понимают, что сейчас американцы качают тему так называемого Большого Курдистана.
Да.
Они хотят их держать прямо, прямо в таком постоянном напряжении. Постоянно турки дергаются из-за этого, несут огромные расходы денег на ведение на своей территории контртеррористической операции. Это все тоже стоит денег, это стоит людей. Так вот, понятно, что американцам с турками при любой власти, ни при Трампе, ни при веселой Камале Харрис, не удастся этого сделать. Соответственно, надо искать какие-то альтернативные пути, иначе это будет висеть над ними дамокловым мечом. В этом смысле им договариваться надо совершенно с другими странами.
Если говорить о укреплении сотрудничества, таком осязаемом укреплении сотрудничества, можно ли здесь работать в сторону борьбы с исламизацией Центральной Азии?
Я бы сказал, радикализацией. То есть исламизация, она и так, в общем-то, это, в общем, исламские страны. Радикализации, да, конечно, Турция борется с исламским государством. И
запрещенным.
Запрещенным в Российской Федерации. И обратите внимание, что как у нас было в Крокусе атака террористическая, так и же атаки были и в Турции. Был расстрел ночного клуба, забыл, как называется, сейчас вспоминать не могу. Вот, потом есть, был расстрел и Стамбульского аэропорта, а вот это я помню, что было в 2016 году, как раз-таки в день официального замирения между Россией и Турцией, и официального заявления Путина, расстреляли огромное количество народу. Почерк такой же, люди такие же. Это все центральноазиатский террор, это все центральноазиатское исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Так что здесь, мне кажется, абсолютно смычки есть.
А в Турцию сейчас, как в Израиле, будет въезд, а теракт в Крокусе, откуда приехали террористы, а в Турции куча еще украинских нацистов лечится, и про азовцев невозможно забыть. Это как? Ну, не знаю, какие украинские нацисты там лечатся.
Не, ну, подождите, во-первых, там лечится полмира. Да, у Турции достаточно была либеральная система въезда, но сейчас, очевидно, турки наконец приходят к тому, что нужно все-таки подходить к этому более избирательно. Соответственно, про отпечатки пальцев, я думаю, наши слушатели слышали, будут сниматься на въезде, и там уже и базы данных, все там немножечко будет по-серьезному. Турция уже с начала специальной военной операции, обратите внимание, пересматривает свою политику в отношении приезжих к ним, как краткосрочных, так и тех, кто пытается оформить виды на жительство. Это касается не только россиян, это генерально касается этого. Потому что Турция, ну, я думаю, что перестанет быть, они отлично понимают ту угрозу, которую вот эти вот радикальные элементы несут их территории. А с другой стороны, Турция, если она позиционирует себя как транспортный хаб, логистический хаб, понятное дело, что она постоянно будет находиться под угрозой того, что к ним кто-то приедет, потому что через них удобно ехать. Хоть в Африку, там, в Сомали, Могадишо, как полетишь? Москва-Стамбул, Стамбул-Могадишо. По-другому никак. Никто вообще не летает в Могадишо. Ну и так далее. То есть здесь турки тоже на эту тему зашевелились.
Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турцета». Иван, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.